Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 7 августа. Сегодняшний выпуск вот о чем. Чего Украина добилась на Аравийском саммите? Китай уже союзник? Кто из переселенцев потеряет свои выплаты, а кому будут платить больше? Днем сегодняшнего дня народный депутат и глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что главные фракции парламента Германии договорились о передаче Украине дальнобойных ракет «Таурус». Об этом он написал в Фейсбуке, призвав, впрочем, дождаться официального решения Берлина. Прямая речь. Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки. И вот, наконец, лед тронулся, сообщил нардеп. Украина впервые обратилась к Германии с просьбой дать эти ракеты еще в мае этого года, однако получила отказ, несмотря на предоставление ВСУ дальнобойных ракет «Скальп» «Штормшейду» от Франции и Великобритании. Накануне сообщения Чернева стало известно, что партия канцлера ФРГ Олафа Шольца впервые поддержала идею предоставления «Таурус» Украине. Эти ракеты, напомню, способны бить на дальность до 500 километров и могут таким образом покрыть всю оккупированную территорию Украины. А перед этим, 6 августа, ВСУ в очередной раз ударили по Чангарскому и Геническому автомобильным мостам. Американский институт изучения войны заключил, что Россия теперь вынуждена перенаправлять военные грузы из Крыма на юг Украины по более длинному маршруту через Армянск. Также аналитики допустили, что оккупанты так и не научились перехватывать ракеты «Штормшейду» вооруженных сил Украины. В студии поговорим сегодня о том, получит ли Украина дальнобойные ракеты «Таурус» в ближайшее время. Насколько удары на 500 километров вглубь тыла оккупантов ускорят наступление ВСУ. И почему Россия бессильна перед западными ракетами. Сегодня с нами будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская. Друзья, напомню, вы можете звонить в наш эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну и пишите Viber. Номер Viber плюс 38 095 151 9505. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски. Будем признательны, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит больше людей. Смотрим для начала, что произошло на фронте.
Бахмут. Армия Украины за сутки отбила атаки северо-восточнее Делиевки, сообщает Генштаб. В целом продолжаются тяжелые бои на северном и южном флангах Бахмута. По направлению от Бахмута к Северску силы РФ нанесли авиаудар по Спорному. К западу от Донецка украинские защитники отбили атаки в направлении Авдеевки, на западную часть Марьинки и Красногоровку. Возле последней нанесен авиаудар. Лиман, Кременная, Купянск. За сутки здесь отбиты атаки российских войск под Петропавловкой. По ней, Подолом и Белогоровке на Северском Донце Россия нанесла авиаудары. По данным Deep State, агрессор сильно давит на Новоселовское и по линии Лиман-1-Першетравнево. Бои идут возле Новоегоровки, Надии и в Серебрянском лесничестве. Угледар. Был авиаудар в районе Старомайорского, освобожденного в июле.
Вчера в Саудовской Аравии завершился двухдневный саммит с участием 40 стран по украинской формуле мира. Кроме стран ЕС, Великобритании и США, в нем принимают участие также представители БРИКС, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР, без России. А также другие государства глобального юга, Индонезия, Мексика, Замбия и Египет. Переговоры проходили за закрытыми дверями на уровне советников лидеров государств и представителей Министерства иностранных дел. Подытожим его результаты с моей коллегой Натальей Неделько. Она следила за этим событием и гость нашей студии. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, получила ли Украина то, что ожидала от этого саммита? Интересно, что кроме однозначных союзников, определившихся уже Украины, на саммит приехали такие сложные герои, да, сообщалось об их такой неоднозначной позиции. Китай, Бразилия, Индия. Страны, они имеют тесные отношения с Кремлем и получают выгоду, я так понимаю, да, от российской агрессии экономическую. Получается ли, что если не попали вот эту тусовку в Джидде, да, то они стали ближе к Киеву или не совсем так?
Ну, смотри, сам факт расширения вот этой географии уже Украина оценивается позитивно, да, потому что надо напомнить, что предыдущий саммит, который подобный, который состоялся в июне этого года, он собрал в 3 раза меньше стран, и там не было вот этих стран. И возможность пригласить к обсуждению мирного плана по остановке войны страны, которые придерживаются какого-то нейтралитета, да, или даже являются союзниками России, это уже достижение. Да? То есть это сам факт расширения этой географии, это очень позитивный такой шаг. Сказать о том, что стали ли они ближе, да, сейчас трудно, потому что этот саммит не был рассчитан на то, что будут приняты какие-то соглашения или решения по его итогам.
То есть с самого начала, да, потому что сейчас российская пропаганда раскручивает, что нет никакого коммюнике, да, резолюции.
Вот, именно потому, что это подготовительно на уровне представителей офисов, МИДов, и, то есть тех людей, которые готовят большую встречу. Да, и Украина очень рассчитывает на то, что до конца года состоится большой саммит уже на уровне глав государств, и там уже будут приняты какие-то решения. Но ты правильно сказал, что очень ждали Китай. Да? И, собственно, до последнего оставалось непонятно, будет Китай там или не будет. Китай прислал своего представителя, это Ли Хуэй, дипломат, который представляет Китай по вопросам Евразии, да, человек, который был раньше послом Китая в России, да, очень такой приближенный к России человек, и вот сам факт того, что он прибыл тоже на этот саммит тоже очень позитивно оценивается. И сегодня, вот незадолго до нашего эфира, появилось сообщение от МИДа Китая, да, такая короткая текстовая информация про то, что и они отметили, что они заметили позитивную оценку встречи вот китайского представителя на этом саммите, да. Хотя они продолжают говорить, называть войну кризисом в Украине, и они продолжают также, ну, очень так обтекаемо говорить о том, что фактически Китай пока что остается на позициях своего плана, который он предлагал, да, вот Китай предлагал свой мирный план, вот, но он готов и открыт к коммуникации, да. Поэтому мы можем говорить о том, что сейчас это такие некие подготовительные переговоры, да, и сам факт включения вот стран, которые с Россией вроде бы как дружат, это позитивный шаг, при том, что Россия, в общем-то, не приглашена, да, Россия тоже отреагировала. МИД России сказал, что он будет консультироваться со своими партнерами, вот, которые входят в БРИКС, по итогам этого мероприятия, как они говорят. Вот. Но, собственно, вот так.
Наташа, ну я, если я правильно понял, никаких официальных сообщений о том, о чем говорили, о чем договорились, ну, не было, да, и все сообщения, вся информация, она базируется только на каких-то инсайдах из западных СМИ, да, собственно говоря. Вот эти вот позиции Индии, Бразилии, да, они как-то вообще обозначены или это все тайна пока что?
Ну, вообще не было вообще договоренности о том, что какое-то общее соглашение будет или какое-то общее заявление будет, да, оно не предполагалось, было такое обтекаемое итог, где сказано, что все согласились с тем, что вот это мирное урегулирование, оно должно быть на основах уважения к территориальной целостности Украины, к суверенитету и на вот основе устава ООН. Да? И договорились о том, что будут такие созданы рабочие группы, которые вот все 10 пунктов, которые там представлены от Украины, они будут технически обсуждать, готовить и по ним... Ну, то есть это вот такая подготовительная работа сейчас.
Ну, мы продолжим обсуждать результаты саммита в Джидде, и действительно ли вот такое присутствие, по крайней мере, спецпредставителя Китая что-то означает в его изменении позиции по отношению войны России против Украины. Совсем скоро с Натальей Бутырской, экспертом по вопросам по Азии. Наташа, спасибо большое. Наталья Неделька была вместе с нами. Такой короткий обзор того, что случилось в Джидде на выходных. Идем дальше. На маленький Нью-Йорк по несколько раз в неделю войска России сбрасывают авиационные бомбы и ракеты. Этот поселок городского типа расположен очень близко к оккупированной Горловке, но он под контролем Украины и все эти 9 лет с российско-украинской войны. Там остаются около 2000 жителей. Чтобы поддержать их, в поселок регулярно привозят бесплатный хлеб. Его выпекают в Киеве в инклюзивной пекарне «Good Bread from Good People» – люди с ментальной инвалидностью. Вот как это происходит.
Нью-Йорку скільки зараз жителів лишається?
Ну, десь близько 2500. Кожен день прильоти, кожен день по цивільному населенню. Майже військових у мене майже немає тут на території. ФАБи. В основному ФАБи. Позавчора 6 ФАБів за тиждень, за добу, скажімо так, за світову добу.
Не знаємо, откуда ждати. Прилітає хто знає звідкіля. і летить в різних направленнях, так що хто виживе, хто останеться, не знаю. Ракети летять, самоліти скидують, збрасують, так що ми нікого не бачимо, тільки результат. То хату розбило, то чоловіка вбило, то таке.
Будинок ваш як, хоч цілий?
Поки Бог милується, ну стекла летять капітально. Хліба маловато нам сюди падає. Нам хліба не вистачає. Да.
Цю повномасштабну війну ми займаємось тим, що випікаємо безкоштовний хліб на деокупованій території, на прифронтовій території. Печемо кожен день 2000 буханок. І зараз дуже активно працюємо над Донецьким напрямком. І хліб передається сюди кожен день.
З Києва?
З Києва. У нас така соціальна інклюзивна пекарня. В нас працюють дорослі люди з ментальною інвалідністю. Це люди з Даун-синдромом, аутизмом і так далі. В нас їх 25 людей. Наразі ми вже випікли 400 тисяч буханок хліба. І все це безкоштовно саме для цивільних, військових та всім, хто його потребує. Якщо є хліб, то є якась надія на завтра. Треба розуміти, що саме тут живуть такі самі українці, такі самі люди, яким треба допомога. Тому ми допомагаємо, ми робимо все, щоб у людей хоча б був хліб. Саме в Нью-Йорку не буває іншого хліба, крім нашого.
Ой, дуже смачно, дуже смачно. Дякуємо. Дякуємо за те, що привозите, що ви нас помните, що везуть і не кажете, що ми тут сепаратисти. Ні.
Підтримка велика,
ні. Ми ні. Просто нас ніде не ждуть. І нам тут якось... Живим, бо тут все, що у нас є. Хата, підвал – це все наша валюта.
Але ж ви Росію не чекаєте тут?
Боже, сохрани. Нам з Україною гарно було, на що нам Росія? Ніхто її не чекає.
Люди сидять і вони чекають нас, чекають, щоб почути від нас саме наші слова, наші впевнення в тому, що ми їх ніколи не покинемо, що ми будемо завтра тим самим. І не тільки їжу їх підтримувати, але саме цим розмовами, саме натхненням, саме додавати віри в їх існування на нашій землі, в їх небажання переходити через ту лінію до тієї мерзоти. Других слов, після побаченого, я знову не знаходжу. Тому для мене найголовніше, що людям потрібна завжди підтримка.
Чим більше вони нас тривожать, чим більше вони нас озлобляють, тим крепчіше ми становимося. Ми свій поселок не віддамо. Не віддамо, тому що нікуди відступати, тільки отуда, на Горловку. У мене вулиця є Горловська, от колись туди порадами пройдемо.
С 1 августа внутренне перемещенные лица будут получать помощь от Украины по новым правилам. Украинское правительство внесло ряд изменений, которые коснутся процедуры назначения выплат. Кто может лишиться денег, а кто наоборот получит больше? Ксения Гец, руководитель адвокационного направления «Право на захист», объяснила нам, что конкретно меняется.
Ключевой изменой щодо виплати допомоги на проживання встановлено строковість допомоги на проживання. До набрання чинності відповідних змін допомога виплачувалася безстроково, фактично протягом півтора року, трошки більше. Тепер вона виплачуватиметься строково, і строк виплати буде становити 6 місяців. І для внутрішньо переміщених осіб, скажімо так, з особливою вразливістю, або тих, які вчинили спроби щодо працевлаштування або економічної самостійності, така допомога на проживання може бути продовжена ще на 6 місяців. Не матимуть право на виплату допомоги, і допомога буде припинятися тим внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 серпня перебувають за кордоном понад 30 календарних днів за відсутності обґрунтованих підстав перебування за кордоном, чи то лікування, відрядження тощо. Також тим особам, які повернулися до місця проживання покинутого, з якого відбулося внутрішнє переміщення. Також особам, які перебувають у місцях позбавлення волі. Це я говорила щодо внутрішньо переміщених осіб, які фактично вже отримують допомогу. Разом з тим є ще фактично дві умовно категорії групи внутрішньопереміщених осіб. Це внутрішньопереміщені особи, які звернулися за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 року до 30 вересня 2023 року. Вказаним особам допомога буде також призначатись і виплачуватись на внутрішньопереміщену особу. Разом з тим, з 1 листопада 2023 року допомога призначається на сім'ю. Ця норма мала би починати діяти з 1 серпня 2023 року. Разом з тим, фактично 29 липня вони внесли зміни і визначили, що отримувачем допомоги сім'я є з 1 листопада. Розмір допомоги не змінюється. Розмір допомоги, який був за попереднім порядком, становить 3 тисячі гривень для неповнолітньої особи, а також особи з інвалідністю, і 2 тисячі гривень для інших внутрішньопереміщених осіб, працездатних. Також додатково з 1 серпня 2023 року вводяться майнові критерії. До прикладу, внутрішньопереміщена особа придбала автомобіль, рік випуску якого є менше ніж 5 років, або одноразово оплатила послуги загальною вартістю понад 100 тисяч гривень, допомога також припинятиметься. У випадку виплати допомоги повторно або неправомірно на підставі неправдиво внесених даних, у випадку вчинення таких дій, буде зобов'язана повернути допомогу на проживання у зв'язку з тим, що вона зобов'язана вносити достовірні відомості при зверненні за допомогою на проживання. Фактично, також це теж є однією з таких ключових змін, що до отримувачів допомоги і віднесли неповнолітню дитину, яка народилася у внутрішньопереміщеної особи після дати внутрішнього переміщення. Це ось ця нова категорія. І фактично про необхідність таких змін ми говорили раніше, і наразі ми маємо отаку позитивну зміну. Сама постанова є дуже складно виписана. Настільки складно виписана, що навіть правникам її важко тлумачити і розуміти. Вже читаючи постанову, є ряд запитань, які потребують з'ясування. До прикладу, чи застосовується майновий критерій у випадку, коли особа придбала, наприклад, транспортний засіб або якесь цінне рухоме, нерухоме майно за кредитні кошти. Або оця конструкція отримувача допомоги сім'ї, вона дуже складна і будуть, ймовірно, можуть виникати труднощі, і ми побачимо про недоліки в подальшому застосуванні.
Украинцы, которые выбираются из оккупации, могут въехать напрямую из России в Украину. На границе Сумской области с Россией снова после перерыва в конце июля заработал гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка. На сегодня это единственный путь напрямую из России в Украину. Во время полномасштабного вторжения России все пункты пропуска на украинско-российской границе закрыты. Но Украина пропускает своих граждан через КПВВ, чтобы они могли вернуться домой. Больше об этой схеме расскажет моя коллега Анастасия Середа. Настя, привет.
Привет.
Настя, это довольно такая непубличная тема до недавнего времени, я так понимаю, но сейчас об этом КПВВ заявили сразу несколько украинских чиновников. Почему было непублично, да, и как это работает сейчас, пропуск этот?
Не публічно, тому що це могло бути небезпечним. У росіян це залежить від настрою. Хочемо – пропускаємо, хочемо – ні. Офіційно ти правильно сказав, що жоден пропускний пункт між Україною і Росією не працює, але згідно цього конституційного права, що українці мають і можуть повертатися додому в Україну, українські прикордонники через Сумську область пропускають. Яким чином це діє? Люди в Росії сідають там, проходячи контроль, їх довозять, вони там перевіряють паспорти, задають їм питання. Щоб не бути голослівною, я просто пропоную послухати, що з цього приводу кажуть ті українці, вони переважно з півдня, які вже побували на цих кордонах і знають про всі ці схеми і способи тиску.
От рішили і їдемо, все, тому що вже треба. Ну, про цей шлях пропуску ми знали, звісно, що він є такий. От, ну, трошки боялись, звісно, як до нас будуть ставитися, бо казали, що там дуже трошки пресують за те, що там нема паспортів, чого не брали, що сиділи, ждали.
Це ну, росіяни пресують?
Так, да, звісно, да, росіяни, російські. Ну, пройшли через це все-таки, да, нервів, звісно, ну як, це все пройшло через наші нерви, ну, звісно, телефони дуже, в мене старенькі телефони, той передивлялись там щось, дуже довго мені його не давали, думали, може десь там мене щось засекречено в тому телефоні. Ну, звісно, да. Багато вопросів задавали насчет того, що як ставились до референдуму, чи голосували, ну, от, насчет таких вопросів. В основному це ж нас привезли спочатку, да, до КПП того. Ми вийшли, пройшли там, ну, я не знаю, може метрів, ну, 150, навірно, трошки прийшли. Тоді ми зайшли, він подивився віші, ну, як огляд такий невеличкий, документи подивився.
Русські перевірили всі чемодани. От і до, просто, извините, нижнє більйо летіло з моїх чемоданів. Русські перевіряли телефони, флешки, ноутбуки. То есть, если у вас есть какая-то информация, либо вы подписаны на проукраинские ссылки, паблики, желательно отписаться на этот момент. Собеседование, я так поняла, с представителем ФСБ, он, конечно, не представился, но я так догадываюсь, что это он. Что он у меня спрашивал? Кому я еду, почему жила в России, кто остался в России?
Вы знаете, когда я переступила российские КП, сразу был дух свободы. Понимаете? Сразу було радість. Давайте бігом викидуємо ці русські сімки, міняємо всі, ставимо свої. І це ми, що ми пішли десь метрів 5 і починаємо дзвонити дітям. Саме головне, тому що дітям дзвониш, каже, алло, доця, я вже в Україні.
Настя, ну вот люди смотрят, да, и, может быть, они сейчас вынуждены на территории Российской Федерации и думают, раздумывают, ехать, не ехать. А что-то ждет вот украинцев, которые вернулись, да, в Украину через этот пункт пропуска, заработавший?
Ну, ось ми зараз подивилися, як люди реагують, да, розповідають, що дуже багато хто приїжджає, каже про те, що їм там насаджують думку, що їх тут ніхто не чекає. Насправді, в Сумській області є певний пункт, де люди можуть переночувати, їх нагодують, вони там можуть оформити собі допомогу. Десь, здається, 3 тисячі. Потім із Сумської області їх доправляють до Сум, і з Сум до Києва є безкоштовний евакуаційний потяг. За день він може перевезти близько 58 людей. Ну, тобто вагон дають не того, щоб перевезти. І всі наголошують, що їх будуть супроводжувати в подальшому. Якщо їм потрібна якась допомога і поселення, Україна готова їм це надати. Головне не боятися евакуюватися і підготуватися до проходження ось цього контролю з російської сторони.
Да, ну, це важливо озвучити. Настя, ну, і останній вопрос, так розумію, Рі. Существует, да, что российских пограничников, ФСБшников будет плохое настроение и просто не пропустят.
Так, тому що ось навіть взяти приклад цього пункту, він певний час працював, потім, за словами самих же прикордонників, він зупинився, в липні зовсім не працював, потім його потік трохи збільшився, і ось зараз люди можуть зробити або піший перехід, або навіть скористатися своїм власним транспортом. Але тут теж, як пощастить, захочуть пропустять, захочуть ні, і заздалегідь перевірити це неможливо.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа рассказала о том, как сейчас работает единственный, я так понимаю, пункт пропуска, работающий на украинско-российской границе, на границе Сумской области с Россией, гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка. Идем дальше. Армия России стабильно лишается высокопоставленных командиров. За лето на украинском фронте погибло 5, это только известные случаи, 2 генерала и 3 полковника. А вот 2 генералов Кремль отстранил сам, вероятно, за то, что говорили о проблемах в российских войсках. Кто эти командиры, которых лишилась армия агрессора?
Убили на фронте или убрали из-за бунта. Россия продолжает терять высокопоставленных командиров в войне с Украиной. Это генерал-майор Сергей Горячев, начальник штаба 35-й общевойсковой армии России. Погиб в июне 2023-го в результате ракетного удара по командному пункту российской армии в Запорожской области. Российская пропаганда называла его одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма. 11 июля в оккупированном Бердянске ликвидировали генерал-лейтенанта Олега Цокова. На данный момент это наиболее высокопоставленная потеря России. Российские СМИ отмечают, что в 2023-м Цокова назначили заместителем командующего Южного военного округа, хотя официальной информации об этом нет.
Пошел что? Воевать с нацистами. К сожалению, он геройски погиб.
За 2 летних месяца Россия также потеряла командира 96-й отдельной разведывательной бригады полковника Максима Харламова и командующего Ленинградским полком полковника Евгения Вашунина. А 25 июля в вертолете К-52 украинские зенитчики ликвидировали полковника, командира вертолетного полка с Дальнего Востока Виталия Табащенкова. Россия теряет генералов не только из-за профессиональной работы ВСУ, но и из-за непрофессиональной вооруженных сил России. России. Командующего 58-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» в июле отстранили от командования на запорожском направлении после того, как он обозначил все проблемные вопросы российской армии.
Старшие начальники почувствовали во мне опасность откуда-то. И стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели на распоряжение и от меня избавились.
Как сообщают российские СМИ, за неуступчивый характер в июле отстранили от должности командира российской 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова. Всего с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины ликвидировали не менее 20 российских генералов. Это данные японской разведки. Большинство участники войн в Чечне и Сирии. Россия традиционно не признает свои потери, а тем более такого уровня, и подтверждает информацию только о 6 погибших генералах.
Сегодня днем народный депутат Украины и глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что главные фракции парламента Германии договорились о передаче Украине дальнобойных ракет «Таурус». Об этом он написал в Фейсбуке, призвав, впрочем, дождаться официального решения Берлина. Прямая речь. Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки. И вот, наконец, лед тронулся. Я напомню, что Украина впервые обратилась к Германии с просьбой предоставить эти ракеты в конце мая этого года, однако получила отказ, несмотря на то, что к этому моменту Украина уже получила дальнобойные ракеты «Скальп» «Шторм Шейдоу» от Франции и Великобритании. Накануне сообщения Чернева стало известно, что партия канцлера Федеративной Республики Германии Олафа Шольца, социал-демократическая, впервые поддержала идею предоставления «Таурус» Украине. Напомню, эти ракеты способны бить на дальность до 1500 километров и могут покрыть всю оккупированную территорию Украины. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, исходя из предыдущего опыта алгоритма поставок оружия Германии, насколько вот это вот решение Бундестага, я так понимаю, уже единогласно, да, решила коалиция, что ракеты «Таурус» вооруженным силам Украины стоит дать, может повлиять на решение Олафа Шольца? Насколько это весомый фактор?
Действительно, его не сможет Олаф Шольц проигнорировать. И даже, я скажу так, даже если по каким-то причинам он найдет какое-либо оправдание, чтобы не передать в этот раз Украине ракеты «Таурус», более чем уверен, что через какое-то время опять-таки эти ракеты будет поднят вопрос о передаче, и тогда уже Шольц не сможет как-либо этот вопрос блокировать и игнорировать. Напомню, что нечто схожее происходило с передачей Украине танков «Леопард-2». Поначалу эти танки, как заявлял официальный Бундестаг, Олаф Шольц заявлял, что не будет поставляться танкового вооружения Украине. Затем все изменилось ровным счетом наоборот, до неузнаваемости. Германия стала одной из тех стран, которая поставила на сегодняшний день тип танков «Леопард-2», причем и в одной из последних модификаций «Леопард-2А6». Ну и, конечно же, это касается, например, тех же самых ЗРК «Патриот». История несколько иная, но именно Америка заявляла о том, что просите что угодно, но только не «Патриот». «Патриот» вы не получите. А уже в декабре 2022 года мы узнали о том, что мы получим ЗРК «Патриот». И на сегодняшний день Германия одна из тех стран, которые в том числе поставляют Украине пусковые установки «Патриот». В частности, 2 единицы было в рамках одного из пакетов передано.
А во всех этих сценариях, которые вы описали, там же сначала США были, да, и с танками, и с «Патриотами». А тут, если, ну, по тому же алгоритму, то сначала должны были «Атакамсы», да, от США быть поставлены, а потом «Таурусы».
А тут несколько другой алгоритм. Сначала была Великобритания, Storm Shadow, поскольку «Таурус» — это фактически аналог крылатых ракет дозвукового типа Storm Shadow и Scalp-G. Великобритания была первой, кто поставила нам такого типа ракеты. Затем была Франция со своим «Скальпом». И теперь осталась Германия с «Таурусом». И несколько схожая была схема, например, с танками. Великобритания первая передала «Челленджеры», А затем уже была Германия со своими «Леопардами-2». Ну и в некотором смысле тут стоит вспомнить еще и самоходные артиллерийские установки. Тогда Франция была первая, кто передал нам на колесной базе самоходную артиллерийскую установку «Цезарь» 155-го калибра. И только уже после этого процесса подключилась Германия с «Панзергаубиц-2000».
Как считаете, что изменилось в Бундестаге? Ну вот накануне буквально вот этого сообщения, да, тоже сегодня депутат немецкого парламента от правящей социал-демократической партии Андреас Шварц призвал передать вот эти вот ракеты «Таурус» Украине. Раньше отказывались, да, и говорили, что мы боимся, что будете бить по территории Российской Федерации. У нас их самих мало, да, там около 150 единиц якобы вот на складах. А тут вроде бы ситуация меняется. Там увидели, что очень долго и кроваво будет наступление ВСУ продолжаться без подобного оружия. Какой фактор повлиял, как вы думаете?
Ну, в первую очередь то, что действительно Украина не наносит западными образцами вооружений ударов по территории Российской Федерации. И за эти полтора года мы уже неоднократно продемонстрировали, что не испытываем таких амбиций наносить ударов по территории Российской Федерации тем оружием, которое нам предоставляют наши партнеры. Это их несколько успокоило. К тому же мы их используем, эти типы вооружения, достаточно эффективно и профессионально. Это также является серьезным подспорьем к принятию решения о передаче нам подобного вооружения, которое является высокотехничным, высокотехнологичным, и которого это действительно правда. У наших партнеров не так много. Они не готовились к таким глобальным масштабным боевым действиям, как, например, Россия. А потому в основном на складах находится предельно такое небольшое количество данных ракет. И это касается практически любого типа вооружений.
Александр, а воздушные силы Украины готовы бить «Таурус» уже сегодня, если они поступят на вооружение?
Конечно, Су-24М, опять-таки, будет использоваться для применения этих ракет, точно так же, как Storm Shadow и Scalp-G. То есть, ну, принцип аналогичный, абсолютно аналогичный принцип.
Ну и в контексте этого интересное действие Российской Федерации. Накануне Американский институт изучения войны признал, что ракетный обстрел Украины 5-6 августа был самой массированной атакой Российской Федерации за последнее время. По информации аналитиков, россияне пытались обнаружить склады, на территории которых ВСУ хранят переданное Западом вооружение, поэтому массированные удары по аэродрому Хмельницкой области продолжились. Это подтвердил и спикер воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Вот город Старо-Константинов, да, страдал особенно сильно. Ну, был целью, да, сколько там прилетов, мы не знаем, и кинжалы туда летели. Я так понимаю, что целились как раз вот на носителей Storm Shadow, вот, а головная боль россиян, да, и сейчас, ну, это самый главный акцент. Даже отвлекаются от террора гражданского населения для того, чтобы уничтожить эти вот ракеты Storm Shadow.
Да, действительно. Основной целью были как носители Су-24, так и склады с ракетами. И изначально российские пропагандистские площадки, они заявляли о том, что нанесен массированный ракетный удар, там результативность там практически 100%, все у них получилось, цели достигнуты. Ну, в общем, можно выдавать очередные там медальки героев России. А затем, буквально сутки спустя, стала появляться первая информация об этой результативности. И даже сами же российские пропагандисты стали подавать сомнением, насколько эффективным и результативным был этот удар. И сейчас даже ряд площадок, так называемых Z-каналов, рассматривая спутниковые снимки, которые уже появились в открытых источниках, делают выводы, что, ну, мягко говоря, удар был, конечно же, массированный, было использовано много ресурсов, но результативность этого удара была очень низкой. Сами носители не были уничтожены. Склад с ракетами Storm Shadow, ну, как мы видим, после прилетов по Чангарским мостам аналогично не был уничтожен. То есть, а каков же тогда результат?
А что, не научились россияне сбивать Storm Shadow Scalp?
В принципе, у них есть средства ПВО, которые могут сбивать Storm Shadow и Scalp, и Taurus тоже. Но это очень, очень сложная для перехвата цель для российских ПВО. Это очень редкий, может быть, какой-либо случай перехвата, поскольку, ну, конечно же, российская пропаганда заявляет, что там чуть ли не 90%, и иногда даже 100%, и 146% сбитых ракет. Но в целом... Если смотреть без какой-либо бравады на характеристики и на возможности, то фаза сверхнизкой высоты полета ракеты позволяет ей обходить большинство российских средств противовоздушной обороны. Да и сама по себе ракета, она представляет собой такой себе стационарный комплекс РЭП. И даже она сама стационарно может себя защищать от российского ПВО.
Сейчас видим на наших экранах результаты удара по автомобильным путепроводам в Чингаре и Геническе. Александр, как оцените результативность вот этой вот атаки? Ну и как теперь поменяется логистика оккупантов? Я так понимаю, там сейчас один автомобильный проезд остался через Армянск вообще из оккупированного Крыма на захваченный юг.
Да, и то я не уверен, что он надолго сможет обслуживать российские колонны логистические. Поскольку и даже и на этот переезд имеется свое средство вывода его из функционирования. Да, достаточно серьезные повреждения, особенно в районе Геническа. А что же до Чингар? В принципе, я более скажу, это не последние на самом деле прилеты. А система будет такая же, как и при Антоновских мостах. То есть мосты будут добиваться, как Антоновский автомобильный и железнодорожный, ну и, конечно же, Каховский. Только там работала реактивная система залпового огня, а здесь будут работать крылатые ракеты. И в какой-то момент мосты попросту будут выведены из строя, и россияне вынуждены будут использовать понтоны для того, чтобы переправлять технику. Но это значительное снижение, во-первых, грузопотока, это самое главное. И второй момент, даже если объезжать данное направление, то это только, опять-таки, временно. Я более чем уверен, что временно через Армянск. И плюс 150-170 километров объезда. Ну, это логистическое плечо подвоза, мягко говоря, совсем неэффективное.
Ну и появились уже понтоны. Телеграм-канал «Крымский ветер» обратил внимание, что в селе Новоозерное в оккупированном Крыму появилась база, где базировалась бригада надводных кораблей, завезли понтоны. Если они будут двигаться вот в сторону перешейка, да, то действительно попытаются вот построить такую понтонную переправу. Все действительно, как видели в Херсоне, при оккупации Херсона, только, я так понимаю, в значительно больших масштабах. Александр, ну а давайте оценим. Действительно, появляется на вооружении у ВСУ ракета «Таурус». Мы видим уже, что результаты работы «Скальп» «Шторм Шейдоу». Как поменяется все, когда у ВСУ появится «Таурус»? Я так понимаю, что это даже лучший вариант, чем американский «Атакамс», потому что россияне вроде научились там бороться, да, немножко с «Хаймарсами», не так они уже эффективны. А что с «Таурусом»?
Ну, скажу так, в принципе, ну, «Таурус», он аналогично, как и «Storm Shadow» и «Scalp AG» относительно перехвата. Но про «Атакамс» я бы не говорил, что они абсолютно были бы неприменимы. Применимы. Да, как баллистическая ракета, они имеют ряд недостатков по степени перехвату. Но, с другой стороны, как средство поражения, дополнительное средство поражения, вполне «Атакамсы» были бы полезны Украине. Особенно с учетом тех районов, в которых, например, серьезно ослаблено российское ПВО. То есть, как средство поражения, безусловно, они были бы очень актуальны.
Ну, а поражаться будут, я так понимаю, те же логистические пути, да, это самая главная задача сейчас, которая стоит перед ВСУ в контексте наступления.
И объекты, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, пункты управления, штабы, то есть не только логистика, еще и объекты, которые непосредственно принимают участие в обеспечении передовых подразделений всем необходимым.
Появилось в интернете видео того, как эшелон с российской техникой едет через станцию Багирова возле Керчи. Ну, можно допустить, да, чисто логически, что вот она едет из Керчи на территорию аннексированного Крыма, потом, наверное, появится на юге Украины. Я так понимаю, что вот этот Керченский мост, который, по словам Путина, вообще не используется в военных целях, очень сейчас активно используется в военных целях. Мы видим сейчас колонны вот этого техники, да, Александр?
Да, совершенно верно. И любые оправдания того, что Крымский мост – это какой-то гражданский объект, но они не выдерживают элементарной критики, потому что всем прекрасно известно, что Крымский мост является основной артерией переправки вооружений с материковой России на полуостров Крым. И используется в первую очередь, превалирующая, используется именно железная дорога.
Вот такой подготовительный этап, я так понимаю, сейчас идет. Аналитики Американского института изучения войны говорят о том, что ну, вот это вот в контексте украинского наступления как раз это все важно. Удары по вот этим и мостам, и по базам, и так далее. Александр, а вы оцениваете ну, вот в процентном соотношении, да, сколько уже сделано, сколько еще осталось, как долго этот этап подготовительный может продолжаться? Или тут трудно очень прогнозировать?
Прогнозировать, в принципе, достаточно трудно, да, действительно, говорить о какие-то конкретные даты, но, или промежутки времени. Но в целом, опять-таки, все зависит от целого ряда факторов. Фактор, например, уничтожения логистики играет роль. Фактор ослабления, обескровливания основных передовых подразделений аналогично играет серьезную роль. То есть может даже играть роль фактор подготовки, ну, скажем так, осознание того, что в случае отступления с материкового юга вам отступать будет попросту нечего, если будет последняя переправа перебита или последний мост перебит. Скажем так, на юге, материковом юге Украины сейчас сконцентрирована группировка около 150 тысяч личного состава российских оккупационных войск. И если им нужно будет бежать, и им придется бежать, какая эта масса должна будет проходить, в каком направлении, через какую логистику, через какой мост, через Чангары, которые перебиты, через понтоны, которые там взвели, или через Армянск, где будет просто длиннющая пробка, которую можно расстреливать, не хочу буквально, реактивными системами залпового огня и крылатыми ракетами. То есть это они тоже должны прекрасно понимать, я более чем уверен, что они это прекрасно понимают.
Через Волноваху могут бежать?
Нужно на Крым, нужно выходить на Крым, потому что если будут уходить все на восток и в юго-восточном направлении, там, например, на тот же самый, через Бердянск на Мариуполь и так далее, в Донецкую область, окей, хорошо, туда могут уйти, а Крым тогда что? В Крыму сейчас находится контингент, который вообще не может держать оборону. Там они настроили большое количество линий обороны, но то количество личного состава, которое находится, оно не способно удерживать эти линии обороны. Там необходимо насытить присутствие, ну, где-то до 100 тысяч, чтобы полноценно занимать оборону. А там от силы около 20 тысяч только личного состава. Если они все действительно побегут на восток, будут выводиться в Донецкую область и в Россию, в таком случае открытая дорога на Крым. И не нужно никакого сценария изоляции. Достаточно прямой операции по освобождению. Они не смогут просто удерживать оборону.
Замминистр обороны Анна Малер в эфире телемарафона сообщила, что украинские военные смогли прорвать первую линию обороны армии России на некоторых участках фронта на юге. Прямая речь, наши войска на юге и в некоторых местах уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных ключевых доминирующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, делает более трудным движение наших войск и сами боевые действия. Александр, очень мало информации с юга, да, там постоянно Генштаб такими общими словами, да, продолжаем двигаться на Мелитопольско-Бердянске направлениях. Но все-таки, а что значит это промежуточная линия обороны? Прорвали первую, вышли на промежуточную. Переведете нам на гражданский?
Между Работино и Вербовое удалось забить клин. Мы смогли прорвать их полосу обеспечения. Там полоса обеспечения — это первая линия обороны. И фактически выйти на их вторую линию обороны. Но это пока еще не повод для того, чтобы говорить о том, что начинается там прорыв второй линии обороны. Нет, сейчас начинается процесс подготовки соответствующих условий для прорыва этой линии обороны. И формирование этих условий, в том числе, это расширение плацдарма и, скажем так, расширение плацдарма в охват основных опорных пунктов, которые нам удалось обойти. Это то же самое Работино, но и продвижение по ряду других направлений, где также необходимо выйти на вторую линию обороны, выровнять фланги, подготовить плацдарм, и после этого начнется уже непосредственно сам прорыв основной линии.
Александр, последний к вам вопрос. Оккупанты заявили, что остановили работу Керченской переправы на определенное время, и некоторые вот связывают это с повреждением тяжелого десантного корабля «Оленегорский». Горняк, вы связываете эти два события? Какие вообще функции этот горняк выполнял?
Большой десантный корабль «Оленегорский горняк», основная его функция – это перевозка сил и средств, десанта, в том числе и техники. То есть его функция – это своего рода как транспортная. И он эту функцию выполнял. Он оказывал дополнительную логистику с перевозкой сил и средств с материковой части Российской Федерации на временно оккупированные территории Украины. Тот же самый полуостров Крым и не только. В Бердянск, например, аналогично. Но есть еще одна функция у больших десантных кораблей. Их также использует российское командование для минирования Черного моря. И они в этом плане даже более полезны, более эффективны, чем среднестатистический минный тральщик. Поэтому вот такая вот многофункциональная была задача у «Оленегорского горняка». Ну, теперь он ее уже не сможет выполнять.
Александр, спасибо большое. Было очень интересно и приятно с вами пообщаться. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был в нашем эфире. К нам присоединяется эксперт по вопросам Восточной Азии Наталья Бутырская. Наталья, добрый вечер.
Витаю, добрый вечер.
Хочется ваше мнение услышать касательно вот этого мирного саммита в Джидде. Ну, он такой был достаточно закрытый на уровне, я так понимаю, там, советников, глав внешнеполитических ведомств и так далее. Но главной сенсацией, как это преподносит украинская сторона и мировые СМИ, стало само участие Китая. И нет какого-то официального коммюнике, да, есть только определенные инсайды, опубликованные в западных СМИ. Например, в «Шпигель» немецкий написал, что Китай отправил позитивный сигнал на мирном саммите в Джидде. Наталья, зачем Китай вообще согласился вот на уровне спецпредставителя участвовать в этом саммите? Какая мотивация у него была?
Ну, власне кажучи, починаючи свою функцію мирову, таку миротворчу, коли Китай відправив свого представника до як і до України, так і до європейських країн, він просигналізував про те, що хоче більш активно брати участь у миротворчих процесах, у досягненні миру. Звісно, що Китай розуміє про те, що на сьогоднішній день жодна з сторін не готова до миротворчих якихось підходів, до переговорів, як так. Відповідно, ув'язуватись повністю в процес, де він не матиме успіху, звісно, він не хотів. Тим не менше, мати вплив на міжнародні процеси, які будуть стосуватися укладання майбутнього, ми не знаємо, можливо, це буде мирний договір, взагалі прийняття рішень стосовно майбутніх обставин цього миру, Китаю дуже хочеться, тому що він є впливовою силою. І якщо ми подивимося на пресу, яка відреагувала на китайську пресу, яка відреагувала на ці події, то вона дуже рада з того, що, і підкреслює, що Китай має таку виключну місію. Його запросили і всі відмітили значення його присутності. Тобто, дивіться, для внутрішньої аудиторії, це, власне кажучи, вага Китаю. Для зовнішньої аудиторії, тому що Китаю, ну, звісно, приємно, що його так венчають, його присутність. Це ряд балів, тому що на сьогоднішній день у Китаю амбіції стати впливовим міжнародним гравцем. І оці миротворчі місії, як ми бачимо, останнім часом вони уходять у такі зовнішньополітичні кроки Китаю. І оцей успіх дипломатії між Саудівською Аравією та Іраном, а також розмови про те, що чи не допомогти там Палестині та Ізраїлю знайти порозуміння, вони входять у цей контекст, що Китаю дуже б хотілося бути тією країною, яка допомогла Росії та Україні прийти до миру. Тому, власне кажучи, багато у нього на це власних таких бачення, що йому це вигідно і це йому не шкодить, а навпаки додає балів.
Представитель Китая приехал на саммит, на котором не было другой стороны, да, агрессора России. Значит ли это, что Китай, ну, немножко, да, или как вы это характеризуете, становится союзником Украины, разделяет мнение Украины, видение Украины, как закончить эту войну?
Ну, насправді Китай не є нічиїм союзником, і російським також ні, у питаннях, які стосуються його особистих інтересів. Ми не маємо розглядати Китай як, власне кажучи, чи сторону тільки Росії. І цьому є, наприклад, підтвердження, що Китай приїхав на зустріч, де зустрічалися і, власне кажучи, говорили про Росію без неї. І це Росії дуже не подобається, тому що протягом минулого року Росія зберігала монополію і на відносини, і на спілкування з Китаєм також. Тобто ми пам'ятаємо період, коли, наприклад, наша українська сторона намагалася достукатися до Китаю, щоб мати переговори між нашими лідерами. І, власне кажучи, це сталося тільки через рік. Тобто ми розуміємо, що це для Росії болісно, що ті союзники, як вона вважала, які дуже її близькими, і, власне кажучи, її, вони все-таки, наприклад, представлені на майданчиках, де Росії немає. Але все ж Росія знаходить цьому, наприклад, пояснення, що Китай, тобто поза лаштунками, якщо ми читатимемо, пояснення для своєї аудиторії, можливо, для заспокоєння себе, що Китай там відстоює позицію Росії. Але Китай відстоює власну позицію на цьому майданчику, власне кажучи. І тому він буде рухатись за тою світовою кон'юнктурою, яка буде у світі, яка буде вигідна для нього, яка буде позитивно сприяти зростанню його міжнародного іміджу. І тому ми не маємо очікувати, що, наприклад, Китай долучиться повністю до нашої сторони, до нашого бачення і до наших західних партнерів, коли, власне кажучи, він буде тиснути на Росію чи її, чи якимось чином критикувати її за агресивні дії. На жаль, він би міг це зробити, це дуже б нам допомогло. Але, на жаль, Китай не буде цього робити. Тому що в багатьох питаннях, його особистих, у протистоянні із Сполученими Штатами, все-таки Росія допомагає Китаю. Вона є в цьому напрямку союзником. І тому Китай буде використовувати ці можливості, наприклад, у своєму протистоянні. Втім, є ще ряд відносин, які важливі для Китаю. Це відносини із Європейським Союзом. І, звісно, що будучи присутнім на цій зустрічі, Китай також і сподівається на покращення стосунків із європейськими країнами. Тому що практично всі європейські лідери зверталися до Китаю, щоб він зіграв конструктивну роль у цьому конфлікті і використав свої можливості. Тобто Китай може не робить ту конструктивну роль, яку б ми хотіли бачити. Втім, певні кроки він робить, демонструючи, що ось, дивіться, ми налаштовані, власне кажучи, на мир, на стабільність, ми присутні, ми підтримуємо це. Також важливо продемонструвати глобальному півдню, тому що, як ми бачимо, на цьому майданчику було представлено багато країн з різних регіонів, з різних континентів, які представляють глобальну південь. Що їх турбує на сьогоднішній день? Те, що війна Росії проти України негативно впливає на їхні економіки, на їхні сприяє інфляції, піднімає ціни на продукти харчування, на енергетику. І оцей момент, він дуже важливий для глобального півдня, він активно обговорювався. І з одного боку ми та західні партнери намагаємося тиснути на це питання, що дійсно Росія провокує цей голод. З другого боку, країни, піднімаючи це питання, дійсно, вони певним чином показують свою незгоду з Росією, показують те, що це їх хвилює. І в даному випадку Китай, будучи присутній, він певною мірою також і демонструє цим країнам, що ось дивіться, ми також боліваємо за світову економіку, ми боліваємо за вас, в тому числі, і за ці наслідки, і тому говоримо про мир, про стабільність, і відіграємо ту конструктивну роль, яка допоможе досягти цього миру. Звідси, це дипломатичних багато аспектів. Ми розуміємо з вами, що от тільки розмови, тільки ця зустріч, вони не приведуть до миру. Вони не заставлять Росію закінчити оцю агресивну війну. Але в будь-якому випадку поряд із нашою армією, яка багато в чому визначає хід цієї війни і долю Росії, ми мусимо мати серйозну дипломатичну підтримку. І якщо нам не вдається, тому що дійсно протягом півтора року ми не змогли залучити країни глобального півдня на наш бік, на бік білого. Так? Тобто є білий і чорний в цій війні. Все-таки ми маємо використовувати тоді такі моменти, які нас з ними зблизять і заставлять їх принаймні підтримати в певних моментах нашу думку.
Ну, да, украинскую формулу мира. Спасибо большое вам, Наталья. Действительно, вот такой эффект, возможно, неожиданный от выхода России с зерновой сделки, да, который возмутил, поставил под угрозу продовольственную безопасность в многих странах глобального юга, и Китай был вынужден отреагировать. Наталья Бутырская была вместе с нами, эксперт по вопросам Восточной Азии. Спасибо за ваше время. Попасная, Кременная, Рубежная, Лисичанск, Золотое. Эти города войска России захватили во время большого вторжения 2022 года. До этого все 9 лет войны они были вполне себе функционирующими городами Украины, куда заходили гранты, там открывались культурные хабы, кафе, магазины. После атак 22-го там черные дыры в домах, а Попасная вообще лежит в руинах. Как сейчас живут эти населенные пункты Донбасса? Ведь население там остается. Обсудим это с Дашей Куриной, моей коллегой. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, включили вот эти вот города, некоторые из них разрушенные, в новый субъект, так называемый, Федерация ЛНР. Подразумевается, там что-то функционирует, а скажи, что?
На самом деле функционирует там разве что в огромном количестве это военторги, которые начали расти просто как грибы после дождя в каждом городе, но при том, что люди жалуются на нехватки аптек, каких-то магазинов продовольствия и непосредственно больниц в городах, но тем не менее решили, что заменить это военторгами и каждый раз обещают создать центры административных услуг, уже даже вроде бы как... Первые начали работать в Северодонецке, но на самом деле людям критически не хватает каких-то обычных социальных объектов, где бы они могли проверить здоровье, купить лекарства, закупиться нормальными продуктами и получить услуги по выезду из города. Я предлагаю посмотреть немножко, как выглядят сейчас города. Прошу показать Рубежное, то, что сейчас от него осталось. Думаю, многие наши слушатели помнят, каким был город, и сейчас он просто практически руины, потому что разрушенный ЖД вокзал, который мы сейчас видим на экране, все, что от него осталось, остатки зала ожидания. Разрушена больница, которая еще функционирует, но там постоянные прилеты, естественно, качество медицины оставляет желать лучшего. Местные жители часто жалуются, что попасть к врачу не так уж и просто, потому что в основном медицинские услуги оказываются исключительно для оккупантов и лечат там российских военных и тех людей, которые перешли на сторону так называемой группировки ЛНР. Кроме того, люди жалуются на то, что крайне сложно дозвониться куда-либо, и в большинстве из этих городов не работает нормально мобильная связь ни российских операторов, ни локального оператора «Феникс», и часто в местных чатах можно увидеть сообщения о том, что просят пройтись в какой-либо район на улицу для того, чтобы просто узнать, живы ли чьи-то родственники, друзья и знакомые. Не менее плачевная ситуация и в Кременной. Стоит отметить, что сейчас действительно города Луганщины мало чем отличаются друг от друга по своим разрушениям. Вот мы сейчас видим кадры из Кременной, потому что, кто же видим, просто одни сплошные руины, но при этом российские пропагандисты постоянно акцентируют внимание на том, что город изо дня в день уничтожают украинская армия, хотя местные жители, те, кто выехали, уже просто перестают верить этой пропаганде. И очень часто есть такое мнение о том, что свои собственные неуспехи российская армия пытается списать на обстрелы вооруженных сил Украины, просто для того, чтобы скрыть то, что они не хотят ничего делать, ничего не восстанавливается, и каждый свой какой-то военный промах, там, попадание по городу, описывается тем, что вот злые украинцы уничтожают население Донбасса. Давайте сейчас перейдем к Попасной, где тоже ситуация не очень хорошая, и то, что раньше во времена еще как бы АТОС люди шутили про опасное, Попасное, сейчас это действительно очень опасный город, потому что местные жители сообщают о том, что прилеты просто не то, что каждый день, буквально каждый час, и невозможно никак спрогнозировать, можно ли там дойти до того же рынка, купить продуктов, либо же вернешься ты или не вернешься домой. Но опять же таки каждый раз говорится о том, что обстреляла Украина, и поэтому нет смысла ничего восстанавливать, но тем не менее Россия якобы пытается что-то восстановить, но как мы видим по кадрам, восстановлением и не пахнет. Еще хуже ситуация в небольших городах и поселках.
У нас 15 секунд, Даша, остается 15 секунд.
Попрошу показать Привольное, что тоже как бы люди жалуются на том, что им волонтеры могут привозить воду и помощь в виде курей несущих, потому что ну, вот вообще нет ничего, ни продуктов, ни медицины, и только руины и ежедневные обстрелы.
Даша, спасибо большое. Я вот когда смотрю на это, для меня вот эти кадры, аргумент, да, в ответ на российский тезис, как Украина 8 лет якобы бомбила Донбасс, да, и вот что сейчас мы видим. Спасибо большое, Дарья Куриная была в нашем эфире. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии, больше в интернете и во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и ставьте лайк этому видео, его видит больше людей. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».